بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Продолжаем наш цикл уроков, который мы назвали «Исправление понятий», в котором рассматриваем актуальные проблемы и вопросы и споры, которые охватили мусульман наших дней. И один из вопросов, по которому существует множество книг написанных, статей, лекций, уроков и споров среди обычных мусульман, это вопрос, связанный с акидой салифов. То есть акидой, то есть убеждением, которое придерживались ас-салифу салих, наши праведные предки. То есть что они исповедовали и что исповедует большинство мусульман в наши дни. И существует ли между этими акидами разница, то есть между тем, что исповедовали салиф, салифу салих, ради Аллаху анхум аджмаин, и тем, что исповедуют мусульмане наших дней. Не только наших дней, но поздних веков. То есть салиф салих — это три праведных века, о баракате которых сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в своем хадисе, сказал, что лучшие — это те, которые при нем были, то есть сахаби, ради Аллаху ангум, затем это табиин и таби табиин. То есть три праведных поколения, ас-салифу салих. Это три века, которые выделяют, бараки которой нет в другие века. И деяния салифов и салифы всегда были авторитетом для мусульман. И этим отличаются Ахлю Сунна валь Джамаа тем, что мы любим своих салифу салих, и мы считаем, что то, на чем они были, это то, на чем был пророк, алейхиссаляту вассалям. Поэтому все стремятся изучать акиду салифов, исследовать манхаджу и методу салифу салих и акиде, то, на чем они были, как в вопросах усуля, так и в вопросах фуруа. И поэтому нормальный мусульманин всегда испытывает уважение и пиетет, когда он слышит праведные предки, салифу салих. И одна из фитн, которая появилась где-то при Ибн Таймия, она заключалась в том, что она, в принципе, была и до него, то есть понимание, что такое салифы, оно, в принципе, разошлось уже где-то в 4-5 веках по хиджре, появилось два понимания салифов, два понимания акиды салифу салих. То есть то, на чем они были. Одно понимание начали распространять Муджасима из числа ханабалитов, то есть которые начали делать тажби, уподобили Аллах Субхану Тааля человеку, придали ему место, образ, руки, тело и так далее, и начали это грязным образом приписывать к сахаби, табиинам, мол, якобы это убеждение сальф, и на этом они стояли. Другая была джумур, это были последователи остальных четырех мазабов, то есть ашариты, ахлю сунна валь джамаа. Они, естественно, тажбих отрицали, но считали, что они тоже, в сути своем, являются последователями салифу салих. Ибо никто не сказал, мы не следуем за салифами, или мы противоречим салифам, и мы не хотим за ними следовать. Такого никто не говорил из мусульман. Так что любовь к салифам не является характеристикой там только ваххабитов, или и они выставляют это как свою отличительную черту, что вот мы хотим быть на мазабе салифов. Они просто хотят, а мы вот мы ашарит ахлю сунна валь джамаа, мы находимся на мазабе салифов. Если они просто хотят, то мы уже на нем, алхамдулиллах, находимся, поэтому хотите, в общем, нам это не надо. Потому что мы и так на нем находимся. Если человек хочет, значит, он это что-то не имеет. И это разное понимание, то, на чем были салифы, оно, в принципе, имеет давнишнюю историю. Иншаллах, может быть, на каких-то других уроках мы подробно рассмотрим историю тажбиха среди мусульман. Подробно, там, каждый век, кто, какие ученые были, какие фитны были. Ибо это фитна, которая много сотен лет. И на современных ваххабитах она не заканчивается и не начинается. И поэтому вот наши дни — это секта ваххабитов, которые говорят, что они на акиде салифов, и эта акида, мол, якобы противоречит акиде ашаритов. И когда любого спросишь, а в чем же она, брат, противоречит, они говорят, что вы толкуете аллегорически аяты Корана, вы толкуете сифаты, вы отрицаете тем, что Аллах себя описал, и если Аллах о себе сказал, что у него есть рука, вы говорите, что это сила, типа такой не пришло от салифов, это делать нельзя. И поэтому на этом уроке, иншаллах, мы попробуем понять, что же на самом деле исповедовали салифы, и какая же у них была акида, то есть что они исповедовали. Это, в принципе, очень обширная тема, и на одном уроке, безусловно, ее разобрать нельзя. Но мы остановимся на нескольких явных доказательствах, которые говорят о том, что современные ашариты, они следуют манхаджу салифов. И в том, что они себя называют ашаритами, не значит, что они отвергают необходимое следование за салифами. Ашари — это значит, что ты следуешь за тем, что утвердил имам Ашари на основе доказательств своих. А утверждал он мазаб салифов, как об этом сказано в книгах по истории, может любой открыть и прочитать, что имам Ашари был мутазилитом, затем перешел на акиду салифов и начал ее защищать доводами разума. И защитил, алхамдулля, и всякая ересь, она потом отпала со временем. Мутазилиты там и другие заблудшие. И именно то, что он это смог сделать так, как никто другой не смог, поэтому и стали эту акиду называть ашари. Ашаритская акида называется ашаритской не потому, что имам Ашари пришел и что-то придумал, потому что имам Ашари смог ее защитить так, как никто не смог до него это сделать. И поэтому в честь именно него называют эту акиду так. Но акида, она была и дома имама Ашари, это акида Ахлюсунна Вальджамаа, который принес пророк Мухаммад, саллиллаху ассалям. А Ашари — это просто как название метода или мазаба в вопросах акиды, так как есть мутазилиты, шииты, ашариты. И просто говорят ашариты как синоним Ахлюсунна Вальджамаа. До имама Ашари их называли сифатия, то есть сифатисты, то есть те, кто Аллаху предает сифаты. После имама Ашари их стали называть ашаритами. Кто хочет изучить этот вопрос, пусть откроет книги по сектам, по историям течений, и этот вопрос очень явно, например, имама Шахристани или имама Аль-Багдади, Фарку бен Аль-Фирак. Там четко все написано, история этого термина. Ибо это термин, но то, что он обозначает, существовал и до этого термина. Так что поэтому ашариты, ахлюсуна, мазаба салифов – это синонимы. Это все синонимы. Иншалла, мы это докажем. И вот тот аспект, из-за которого они нападают на ашаритов, это тауиль. Аллегорическое толкование некоторых моментов в Коране, которыми Аллах сам себя описывает. Аллегорическое их толкование. И эти люди говорят о том, что это делать категорически нельзя. Что все, чем Аллах себя описал, то все это отрицать нельзя. И они говорят, что тауиль ашаритов, как об этом пишет современный ваххабит Сафар Хавали, он говорит, подобен тауилю батанитов, то есть исмаилитов. Субханаллах, этот человек, мазаб Ахлю Сунна Вальджамаа, сравнил с мазабом батынитов, субханаллах. За это он, конечно, ответит перед Всевышним. Но проблема в том, что в Коране есть вещи, которые невозможно не протолковать аллегорически. Например, в суре Тауба, аят 67, в нем говорится, что они забыли Аллаха, Аллах забыл их. Если этот аят понимать буквально, получается, что Аллах забывчивый, что у Аллаха есть забывчивость. И что он этим атрибутом описывается. Почему тогда они не говорят, что у Аллаха есть забывчивость такая, какая достойна его величия? Мол, это у нас недостаток, это мы там себя нельзя сравнивать с Аллахом, а в отношении Аллаха это достоинство, а в отношении нас это недостаток. Потому что любой разумный человек понимает, что Господь, которому мы поклоняемся, он совершенен со всех сторон. И ни один из недостатков не может быть ему присущ. А забывчивость – это недостаток. Также мы знаем, что у Аллаха Субхану Тааля есть атрибут «ильм». Знание. И его знание, оно всеобъемлющее, и в нем не может быть моментов забывчивости. Поэтому забывчивость в этом аяте означает наказание. Означает наказание то, что те кафиры, которые не уверовали в Аллаха в этой жизни, в следующей жизни они будут наказаны. А что это? Это тауиль, аллегорическое толкование этого аята. Поэтому от таких моментов в Коране много, ибо это арабский язык. Любой язык, в нем есть выражение, которое имеет прямой смысл. Есть переносное значение. Имеет переносное значение. То есть аллегорическое. И тауиль это означает аллегорическое толкование. Но, как говорится, не от балды толкование, да, не то, что тебе захочется, а согласно правилам арабского языка, безусловно. То есть просто тауиль билят далиль это мардут, отвергаем. То есть ни одно аллегорическое толкование без доказательств на то из Курана или Сунны, оно не принимается. А мы знаем, что Аллах Субхану Тааля знающий, что написано этим сифатом. Поэтому несьян, забывчивость, мы не приписываем это Аллаху. Хотя Аллах сам себя описал, что он забудет их. Но мы это отвергаем. Мы не говорим, что Аллах забывчивый. Так что доводы о том, что мы должны описывать всем тем, чем Аллах сам себя описал, это довод несостоятельный. Это некое общее утверждение. И оно от салифов действительно приходит, такое утверждение. Но это, как говорится, общее утверждение, которое есть определенные ограничения. Определенные ограничения. Если Аллах себя описывает тем, что не подобает его величию, мы толкуем это аллегорически. Иначе придется вот сказать, что Аллах есть сифат забывчивость, ибо Аллах себя им описал. Также Аллах говорит, что он ближе к нам, чем сонная артерия, например. Тогда надо сказать, что Аллах находится у нас, где сонная артерия, ближе, чем сонная артерия. Также мы знаем, что это акида хулюлитов, да, то есть тех, кто утверждает, что Аллах везде. Это не акида шаритов, это акида хулюлитов и мутазилитов. То есть ашариты никогда не исповедовали, что Аллах находится везде. Это была акида ашаритов, как акида мутазилитов, как об этом пишет имам Байхаки в своей книге «Ля-Тикрат». Он пишет, что Аллаху фикули макан, то есть Аллах везде, это утверждение мутазилитов. Так что и имам Ашари тоже в своих макалятах об этом пишет в других книгах, что это утверждение мутазилитов. Ахлю Сунна Вальджамаа никогда не говорила, что Аллах везде. Хотя есть аяты, буквальный смысл, которых можно понять. То есть в одном аяте говорится, что на небе, в другом аяте, что ближе, чем сонная артерия. Из этого вывод сделали джахимиты, что Аллах везде. Потому что если ты скажешь, что он тут, да, на арше, тогда ты получаешь, отвергаешь аят, что он ближе, чем сонная артерия. Если ты возьмешь этот аят, тогда ты отвергаешь другой. Поэтому, чтобы не отвергать ничего, они сказали, что Аллах находится везде. А Ахлюссунна валь Джамаа говорят, что Аллах не в этом мире и вне этого, не вне этого мира. Но этот вопрос, иншаллах, на другом уроке рассмотрим. И возвратимся к салифам, то есть как они понимали Коран. Как они толковали некие аяты муташабихат, то есть те аяты, которые имеют неоднозначный смысл, то есть больше, чем один. И когда надо выбирать эти смыслы, и чем они апеллировали, и из чего они исходили в толковании аята. И как мы привели пример с этим аятом про забывчивость, все понимать буквально невозможно. Нужно знание. То есть Коран надо понимать, просто знание арабского языка недостаточно. Так посредственного знания арабского языка на основе словаря Баранова недостаточно, чтобы толковать Коран и выносить хукм и говорить, что имеет прямое значение, что не имеет прямое значение и так далее. Поэтому мы должны обращаться к тафсирам, и в первую очередь, конечно, тафсирам сахаби. Ибо кто лучше знал Коран, чем сахаби? И в частности, есть такой аят в Коране, это сура Аль-Калям, аят 42, где Всевышний говорит «Бисмилля рахмани рахим, яума юкшафу ансаак». То есть день, когда будет раскрыто или показано, и дальше идет слово «саак». Слово «саак» в арабском языке означает «голень», часть стопы, то есть часть ноги, голень. И получается, если буквально переводить аят, день, когда будет раскрыта или показана голень. Стопа. И есть другой хадис, то есть это аят, есть хадис достоверный о том, что буквальный смысл которого означает, что Всевышний положит свою стопу или ногу в ад на кафиров. Это хадис приводит Бухари и Муслим от Анас ибн Малика радиаллаху анху. То есть это достоверный хадис. И мы понимаем, что вот этот цак, то есть вот то, что это голень, она в аяте относится к Всевышнему. В связи с тем хадисом, который мы привели из Бухари и Муслима, достоверный. Но как понимали его сахаби? Имам Табари, ибн Джарир ат-Табари, рахимаулла, это его называют имамом муфассиров из числа салифов. То есть это самый авторитетный тафсир, как имам Науи сказал, что самый авторитетный тафсир в Ахлю Сунна валь Джамаа считается тафсир ибн Джарир ат-Табари, ибо он делал толкование не на основе раи мнения, а на основе атара. На основе, то есть тафсиры делятся на два больших вида в Ахлю Сунна, на тафсир мнения, раю, то есть тафсир на основе разума, который идет толкование, и тафсир на основе атара, то есть предания от сахабов, от табиина, хадисы. Не на все аяты есть хадисы о причинах из посланиях. Там, где их нету, берется мнение сахаби, мнение салифов, табиинов. И вот этим самым большим тафсиром, который собирает все эти мнения, считается тафсир ибн Джарир ат-Табари, рахимулла. И это авторитетнейший тафсир, и в нем нет ни у кого сомнений. То есть его и вахабиты признают, они не могут его не признавать, конечно. И Ахлю Сунна валь Джамаа также его признают. И вот что в этом тафсире сказано по поводу этого аята. То есть буквальный смысл которого что означает? День, когда будет раскрыта голень. وَقَالَ جَمَعَ مِنَ السَّحَابِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ أَهْلِ تَأْوِيلِ. То есть говорят, что джама'а из числа сахаби. Джама'а не просто какой-то один сахаби это сказал. Толкование, которое мы дальше приведем. Об этом сказал джама'а из числа сахаби и таби'инов. Что сак, голень, означает амр шадид. Тяжесть, сложность. То есть мы видим, что салифы, сахаби и таби'ины толковали аллегорический Коран. То есть те моменты, которые Аллах в отношении себя употребляет, например, голень, они толковали аллегорически как сложность в судный день. То есть яуму юкшифу ансак имеется в виду день, когда будет сложность, проявлена сложность в отношении кафиров. То есть они испытают тяжесть и будут наказаны. Поэтому яуму юкшифу ансак. То есть ансак имеется в виду аншидда, то есть сложность. И это толкование делают не ашариты, это толкование делают сахаби и таби'ины, и толкуют аллегорически. А есть правило, что если в одном, да, например, если с голенью можно протолковать аллегорически, то значит и с рукой можно протолковать аллегорически, и с ликом, и со всем другим. Если ни в чем нельзя, значит вообще такого толкования в принципе не должно быть. Если в одном можно, то и можно в другом. Ибо нет далили, что голень можно протолковать как сложность, а руку нельзя протолковать как силу. Такого далили нет. То есть, если можно, то можно все. А если нельзя, то вообще ничего нельзя толковать аллегорически. И поэтому мы видим, что сахабы толкуют аллегорически. И в частности, وَنُقِلَ عَنْ إِبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكْشَفُ عَنْ شِدَّةِ. То есть, вот этот аят ибн Джарир ат-Табари, рахимуллах, говорит, что день, когда будет, увидят сложность. وَنَقَلَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ الْأَئِمَ. То есть, и такое же толкование передают от имамов. Муджахид, Саид ибн Джабир, Вакатада, вагирухум, ради Аллаху анхум аджмаин. То есть, такое толкование передается и от Муджахида, и от Саида бин Джабира, и от Катада, и других имамов, табиинов. То есть, мы видим, что это толкование имеет место. И это аллегорическое толкование. И, соответственно, нельзя сказать, что салифы не знали тауиля, не знали аллегорического толкования. Современный вахабит Ибн Усеймин в одной из своих брошюрок, если мне не изменяет память, называется «Манхадж Ахлю Сунна в вопросах Асмау ва Сифат». Пишет, когда о тауиле говорит, что «если тебя спросят, говорит, заблудшие, почему, говорит, вы не делаете, запрещаете тауиль и утверждаете, что этот тауиль нельзя делать, вы тогда ему ответьте на этим заблудшим, приведите хотя бы один тауиль от салифов, говорит, от сахаби, от табиинов, говорит, и ты, говорит, подумай, говорит, это, говорит, очень мудрый, говорит, довод, который мы против них приводим. Ну, не знаю, мудрый довод это или нет, но тауиль от салифов мы привели. Привели от Ибн Аббаса, от Муджахида, от Саида бен Джабира, от Катада, о том, что толкование аллегорическое допустимо. Но мы же не можем сказать, что мы можем весь Коран аллегорически толковать. Нет. Мы можем аллегорически толковать лишь то, что внешний смысл указывает на недостаток Всевышнего. Наличие ноги, стопы, руки и органов – это явно недостаток отношения Всевышнего, потому что это уподобление человеку. А мы знаем, что есть аят четкий, ясный – «Лейса камит лищей». Поэтому толкование Корана Кораном – это лучшее толкование. Тем более, такое толкование подтверждено имамами-муфассирами. То есть Ибн Аббас и Муджахид – это имамы из муфассиров. В этом нет сомнений ни у кого. Ибо пророк, алейхиссаляту вассалям, сделал дуа за Ибн Аббаса, чтобы он его научил Корану, пониманию Корана. Так что это вот первый тауиль. В принципе, одного этого тауиля уже достаточно. Ибо речь идет о том, что можно или нельзя. И речь идет в вопросах акиды, принципиальных вопросах акиды. И в этих вопросах не может быть частное мнение Ибн Аббаса, и все остальные салифы считали по-другому. То есть это вопрос либо можно, либо нельзя. Если один делает, значит, и никто против него не выступил, не осудил это, не сказал, что ты заблудший, Ибн Аббас, не делай так. Там, никто же к нему не пришел, не сказал ему об этом. Значит, это момент дозволенный и разрешенный. И ни о каком запрете тауиля речи и быть не может. Потому что он есть, и никто против него не выступил. И тем более Ибн Джарир говорит, что это джамаа и сахаби табиина. То есть много кто так говорил. Мин ахли тауиль. То есть имам Ибн Джарир признает, что у сахаби есть ахлю тауиль, у табиинов есть ахлю тауиль. И поэтому эти люди, которые пытаются приватизировать себе звание следования за салифов, что они хотят сделать? Они на самом деле свою ложную акиду, ташбих, уподобление Аллаха пытаются выдать за салифов и пытаются к ней призвать всех мусульман. Ибо это очень хитрый ход, когда ты апеллируешь к авторитету, который все признают, делаешь, меняешь акиду и пытаешься к ней призывать. Говорит, вот вы против салифов, мы на манхаджи салифов. И эту акиду салифов, изменив акида евреев, ибо акида ташбих – это акида евреев. Как об этом пишут историки ислама, как имам Шахристани, он пишет, что корни ташбиха в исламе – это от евреев. Потому что это их акида была уподоблять Аллаха человеку. И вот эту акиду евреев они пытаются выставить акиды салифов. И один из моментов этой акиды заключается в том, что все, что есть в Коране, надо понимать буквально. Особенно в вопросах сифатов. И все, чем себя Аллах описал, надо так и понимать. Буквально. Это ложная каида, это ложное убеждение, то есть его нельзя понимать абсолютно. Это общее правило, но у него есть исключение. Если то, что описано, не указывает на недостаток. Вот это правило важнейшее. И оно должно идти совместно с другими аятами из Корана. То есть мы не должны аяты вырывать из контекста и понимать, только отдельные слова брать и всего остального не видеть. Надо общий смысл понимать. Общий смысл. Поэтому вот этот аят с саком, то есть голени, указывает, что тауиль допустим. Следующее доказательство. «Вакаля айдан имам аль-имам Табари инда тафсири каулихи та'аля». То есть имам Табари говорит, когда толкует аят. Следующий аят из сура Дурият. Аят 47, в котором Всевышний говорит «Бисмилляхи рахмани рахим». «Вассамаа банайнаха би айдиу ва иннама ля мусиун». Сначала я переведу дословно каждое слово в этом аяте, что оно означает. «И небеса банаха», то есть мы сотворили их, сделали их «би айдин» нашими руками, то есть не нашими руками, а руками. «Ва инна», то есть и мы «ля мусиун», то есть охватываем их, храним их, даем пропитание и так далее. То есть в этом аяте идет четкое указание, что небеса были сотворены руками. Чьими руками, если буквально понять? Понятно, что буквальный смысл указывает на Всевышнего. Как этот аят толкует Ибн Аббас, ради Аллаху ану, бикуватин, силой. То есть Ибн Аббас толкует руки как сила. Тогда, в общем, в чем претензия к ашаритам? Когда говорит, вот вы яд толкуете как сила. Вот Ибн Аббас руки толкует как сила. Так что в этом тауиле нет проблем. И в целом тауиле нет проблем, потому что он пришел от салифов. Также это мы говорили про имамов из числа сахаби табиинов. Теперь, что говорят большие имамы, такие как Ахмад, например. Имам Аль-Хафиз ибн Кафир, рахимулла, также имам Аль-Байхаки передает от имама Ахмада с достоверной цепочкой, что имам Ахмад аят, бисмилля рахмана рахим, фаджа раббука, то есть из суры Фаджр, аят 22-й, и пришел твой Господь. И поэтому современные ваххабиты говорят, что этот аят надо толковать буквально, у Всевышнего есть сифат итьян, прихождение, то есть он приходит. И Аллах этим описан. Что говорит имам Ахмад? Джа аставабуху. Пришло его вознаграждение. Вот так толкует этот аллегорически этот аят имам Ахмад, ради Аллаху ангу. В этом толковании нет проблем. Что касается вот того аята, который мы приводили про голен, ваххабиты пытаются выйти из положения следующим образом. Они говорят, что в этом аяте нет местоимения к этой голени. То есть непонятно, чья она. И, мол, Ибн Аббас, когда толкует этот аят, мол, имеет в виду абстрактно, то есть он не знал, что эта голень относится к Всевышнему, и что это слово относится к Всевышнему, что Всевышний о себе говорит. Поэтому, мол, его тавиль связан с тем, что он не знал хадис, где сказано про эту же голень, но уже с местоимением, то есть сакугу, то есть его голень. То есть, когда есть... Просто голень, проблема в том, что стоит в неопределенном состоянии в аяте, в этом аяте. То есть, в арабском языке у слова есть определенное состояние и неопределенное состояние. И в этом аяте идет неопределенное состояние. И тауиль Ибн Аббаса, они пытаются объяснить тем, что Ибн Аббас, мол, не понял, к чему это слово относится. Ну, Ибн Аббас не знал, они знают. Машаллах. Но на это есть другое доказательство о том, что и в этот хадис, понимаются также. Перевод Хафиз Аль-Байхаки, Аль-Хафиз Ибн Джаузи, рахимахулла та'аля, что Аль-Имам Аль-Хафиз Ибн Шумейль в отношении этого голени сказал, что имеется в виду знание его о том, кто будет в аду. Так он это передает. Так что такое толкование этого хадиса, то есть толкование, что, мол, Ибн Аббас не знал этот момент, потому что он хадис не слышал, он ложный. Он ложный. Потому что этот от Ибн Шумейля толкование поясняет, что это даже с наличием местоимения, даже когда это слово в определенном состоянии, такое толкование допустимо. Из других тауилей передает тауиль от Аль-Хафиз Байхаки, имам Байхаки передает от имама Бухари, что хадис о смехе, то есть есть несколько хадисов, в котором в отношении Аллаха употребляется смех, то есть Аллах смеется и так далее. И современные ваххабиты также говорят, что это надо понимать буквально. Бухари делает такой тауиль, что это рахма, милость. То есть Аллах смеется, имеется в виду, Аллах проявляет милость. Это аллегорическое толкование от имама Бухари. Но, видимо, Бухари, алхамдулилля, был ашаритом и тоже делал тавиль. Как, в общем, и все имамы, большие имамы, они были всегда на одной акиде. Так что если спросят, а был ли там Шафи ашаритом или был ли Бухари ашаритом, мы скажем, конечно, был ашаритом. И пророк был ашаритом, и все пророки были ашаритами. Потому что под этим подразумевается акида, с которой пришел пророк салям. И мы видим, что салифы этой умы, как Ибн Аббас, Муджахид, Катада, они аллегорическое толкование допускали, и в нем нет никаких проблем. Просто большинство салифов его не делали. То есть, если они его, большинство, не делали, не значит, что никто его не делал. Если бы это само по себе аллегорическое толкование было запретным, в исламе, да, то они бы, в принципе, его не делали бы. Никогда. Никогда бы его не делали. Но мы такого не наблюдаем. То есть мы видим, что аллегорическое толкование есть, но в большей степени, естественно, салифы не делали аллегорическое толкование. Почему? Потому что Аллах не возложил на нас этого. Тауиль не является фарзом, не является ваджибом, обязанностью. Тауиль является обязательным тогда, когда этот аят неправильно понимают. То есть ты не обязан говорить, что рука – это сила, рука – это сила, рука – это сила. То есть ты это обязан делать тогда, когда люди начинают говорить, а это в буквальном смысле рука, вот рука – орган. В буквальном смысле рука, а не что другое. Когда люди так говорят, уже безусловно является обязательным сказать, что нет, это здесь не имеется в виду орган тела, здесь что-то другое имеется в виду. Также эти люди, когда пытаются оправдать свою акиду, они начинают салифам приписывать те слова, которые они не говорили, или пытаются свою акиду ложными ривоятами подтвердить. Например, имам Абу Ханифе приписывает такое высказывание, что кто не знает, кто скажет, я не знаю, где мой Господь, на небе или на земле, то он кафир. Это известное высказывание, которое эти забудцы пытаются выставить как доказательство, что якобы Абу Ханифа считал, что Аллах на небе. Ну, это на самом деле не так, это ложный ривоят, ибо в его Абу Мути аль-Бульхи присутствует. Это лжец однозначный, поэтому этот ривоят ложный. Но есть еще другой хадис, который подтверждает, который передан в имаме Муслиме, в котором где сказано «Аллахум анта лахир лейса фака ши, ва анта батин фалейса дунака шей». То есть «Аллах, ты лахир, и нет ничего над тобой, и Аллах, ты батин, и нет ничего под тобой». Это достоверный хадис, соответственно, под Аллахом ничего нет. То есть Аллах не занимает места, и Аллах не над аршем своей сущностью. Как я говорил, что большинство салифов не делали этого буквального толкования. Почему? Потому что Аллах их не обязал, и все эти спорные, неоднозначные моменты, как пишет Аль-Хафиз ибн Джаузи, большинство, говорит, салифов ставили на им джамиу салиф аля имрари хадхиль ая камаджаат, ингэри тафсир валя тауиль. То есть большинство салифов ставили, что все аяты про руку, там вот всякие такие аяты, да, внешний смысл, который на тажбих указывает, они стояли просто, они признавали эти аяты, но не толковали, то есть не брали буквальный смысл, тафсир не делали ему. То есть не говорили буквально рука. Ибо когда ты говоришь буквально рука, это уже тафсир идет. Валя тауиль. И не говорили, что это сила или что-то другое. Почему? Потому что Аллах это делать не обязал. Но обязанность появляется тогда, когда муджасима, то есть антропоморфисты, начинают уже сбивать людей с истины. И когда амми, то есть обычный мусульманин, не понимает объяснение, да, что здесь не имеется в виду рука, зачем тебе в это вникать, то тогда действительно уже ученые начинают объяснять, что нужно аллегорическое толкование с позиции правил арабского языка. И как Ибн Джаузи сказал в своей книге, тажбих — это болезнь, а тауиль — это лекарство. То есть антропоморфизм, когда ты Аллаха уподобляешь человека, это болезнь, это куфр. А лекарством от него является аллегорическое толкование, когда ты говоришь не рука, а сила там, и все сомнения уходят потихоньку. Все сомнения уходят. Также имам один из тауилей, который передает от имама Малика, им Аль-Хафиз Захаби в своей книге «Сияр», говорит, что имам Малик, вот, аят про Нузуль, да, то есть где говорится, что Аллах спускается там каждую последнюю третью ночь на небо и так далее, вот этот известный хадис, он говорит, что имеется в виду бинузуль амрихи, то есть спускается повеление Аллаха, не сам Аллах. Аллах не перемещается, не передвигается, Аллах не тело, чтобы перемещаться и передвигаться. И поэтому имеется в виду нузулю амрихи, бинузулю амрихи, то есть Аллаху алям, как это происходит. Кто-то говорит, что это ангелы спускаются с его повелением, кто-то говорит, что просто его повеление. Аллаху алям, как это. Но суть в том, что надо быть убежденным, что Аллах не является телом. Не является телом. И манхадж, то есть метод, который был у праведных предков в этом вопросе, в вопросах этих аятов муташабихат, прекрасно выразил имам Ахмад, который сказал, что про эти аяты «Ну'мину биха, ва нусаддику биха, ва ля кейфа, ва ля ма'на». То есть мы верим в эти аяты, подтверждаем их, валя кейфа, не говорим, как это, валя ма'ан, и не берем ма'ана, то есть смысл. Потому что если ты возьмешь буквальный смысл яд, это рука, или возьмешь буквальный смысл вадж, это лик, лицо. И если ты возьмешь аят кулющей галик или ваджгагу, то есть все исчезнет, кроме лика его, этот известный аят из Корана, то получается, что исчезнет рука, исчезнет голень, исчезнет все, останется только лик. Ну это же ужас какой-то. Если это буквально представлять. И поэтому имам Бухари в своем тафсире, любой может открыть, это ближе к концу, у Бухари есть раздел, посвященный толкованию аятов. То есть он передает разные тафсиры разным аятам. И в частности, он к этому хадису делает такое примечание. Или мулькаху, кроме его властвования. В другом, или гуа, кроме него. То есть он вадж заменяет как зад, сущность. И как об этом сказал Аль-Бани, он говорит, верующий человек такого не может сказать. Про это высказывание имама Бухари он сказал так, утверждая, что якобы дописали там до него и так далее. Вот верующий человек, видимо, Аллаху алям, что здесь Аль-Бани имел в виду, но вот он так сказал про этот тауиль Бухари. Но Бухари мы приводили другой тауиль о том, что он протолковал смех как милость. Поэтому утверждение тех, кто, мол, у салифов не было тауиля, это явное заблуждение. Это явное джагль и невежество, и незнание акиды, на которую были салифы. Просто это люди свои страсти пытаются выдать за акиду Ахлюс-Сунна. И поэтому лекарством от этого является знание, в первую очередь. То есть не ограничиваться на брошюрках из людей, читать, изучать, побольше читать историю ислама, не современных авторов, а древних книг, как Шахристани, как Аль-Багдади, известные, признанные книги среди мусульман, и там люди найдут ответы на все вопросы. Потому что если не устраивают современные ашариты, то обращайтесь к древним авторам, которые жили там тысячи лет до нас и так далее. Нет проблем, ибо наша акида, которую мы исповедуем, ничем не отличается от их акиды, которую они исповедуют. Разница лишь в каких-то формулировках. А эти формулировки, они ведь приходят на потребу дня, так сказать, когда какое-то свое время требует каких-то формулировок, когда новые вопросы возникают. Но суть акиды, безусловно, одна. И заканчивая этот момент, разъясняя вот убеждение имама Ахмада, да, который он сказал, что «Нумину бига ва нусаддику бига ва ля кейфа ва ля маана», то есть мы верим, подтверждаем, но не говорим как и не берем смысл. Не берем смысл. Этот метод называется «тафвизуль маани». То есть когда какой-то сифат берется, и о нем мы говорим, что его буквальный смысл мы не можем взять, потому что это недостойно величия Всевышнего. Но какой именно у него смысл, мы не знаем. И оставляем его за Аллахом. Это называется тафвизуль маани. И этот и метод большинства салифов. То есть большинство салифов стояли на этом методе. Они говорили, что мы должны делать дела. И в этом заключался барака салифов. Не в том, что они себя салифами называли, их баракат заключался. И не в том, что они что-то говорили. Их баракат заключался в их деяниях. В том, что они проводили все свое время в поклонении Аллаху. Поклонение было с ихлясом, и в этом заключается баракат салифов. И чем тогда, если мы будем говорить то же самое, что говорил имам Малик, мы от этого имамом Маликом не станем. Если мы будем все слова повторять, которые говорил имам Шафи, мы имамом Шафи не станем. И поэтому, если эти люди, которые себя салифами называют, думают, что они что-то будут повторять за ними, и при этом вкладывая свой неправильный смысл, мол, это им что-то поможет. Нет, конечно, не поможет. Ибо эти имамы были имамами не просто потому, что они что-то говорили, а потому что они совершали дела согласно своим знаниям. И в этом баракат салифов, а не в каких-то формулировках и высказываниях или лозунгах. И поэтому акида салифов в вопросах сифатов, вот этих муташабига, да, неясных, неоднозначных сифатов, большинство из них стояли на вопросах тафвиза. То есть когда они говорили, что это есть, мы в это верим, но что это значит, мы не знаем. Вот так. И, например, об этом первый вопрос, который стали поднимать, это были вопросы, связанные с Истава. То есть мы, иншалла, отдельный урок проведем на разъяснение аят «Ар-Рахману аля-Арш Истава», ибо это требует долгого разговора. Но как пример приведем некоторые разъяснения, или как на это отвечали салифы. Так от Сальма, ради Аллаху Анха, то есть это жена пророка Мухаммада, саллиллаху ассалям, мать правоверных, от нее, и у нее спросили в отношении этого аят «Ар-Рахману аль-Арш Истава». Она сказала «Аль-Кайфа гир ма'куль». То есть как это, то есть его вот этот смысл, он гир ма'куль, это непознаваемо. То есть это, в принципе, буквальный смысл в отношении Аллаха невозможен. «Валь-Истава гир ма'джгуль». А его лексическое значение, то есть что это означает в языке, это не нечто неизвестное, то есть это все знают. То есть «Истава» не является неизвестным словом в арабском языке, а его буквальное значение «гэр макуль», оно для разума неприемлемо. В этом проблема. То есть проблема в том, что как слово-то переводится, они знают. Проблема не в том, что сахаби не знали, что значит «истава», или не знали, что значит слово «яда». Они отвергали этот буквальный смысл в контексте, когда это передается Аллаху. Это говорили, вот это мы не знаем, что это значит. То есть что значит «истава» мы знаем. Но что значит «истава» в отношении Аллаха, вот это мы не знаем. Вот это они говорили. «Аль-кейф» «Гэйр ма'куль», «Валь истава гэйр маджгуль». То есть, как это в отношении это Аллаха, смысл в отношении Аллаха, он непознаваем, мы не можем его себе представить. То есть, это невозможно. «Валь истава гэйр маджгуль». А вот это значение «истава» — это нечто неизвестное. То есть, смысл его знают. «Валь икрару биги мин кибля иман». «Икрар» — это подтверждение. Когда ты говоришь, что ты подтверждаешь. То есть, это является обязательным, это из имана. «Валь джухуд биги куфр». А отвергать это является куфром. Отвергать является куфром. То есть в этом толковании от матери правоверных, ради Аллаху Анха, заложен ключ к пониманию методов салифов. И то же самое ответил Рабиа, это учитель шейх имама Малика, то есть его учитель. Когда у него спросили, «Ар-Рахман», что значит «Ар-Рахману аль-Арш Истава», он сказал «Аль-Истава гир маджгуль, ва кейф гир ма'куль». То же самое он ответил. «Истава», говорит, «это не нечто неизвестное». Но вот этот смысл в отношении Аллаха «гэйр ма'куль» непознаваем. То есть мы не можем сказать, что это буквальный смысл. «Ва мин Аллахи рисаля». То есть от Аллаха послание. «Аля Расуль балях». от пророка донесение, у алейна тасдих, а для нас подтверждение. То есть мы верим, что этот аят есть, мы верим, что он есть в Коране, и мы говорим, как имам Шафии говорил, что мы верим в это с тем смыслом, который вложил Аллах, и мы верим в это с тем смыслом, который вложил пророк Мухаммад. То есть не с тем смыслом, который идет из языка, а с тем смыслом, который они под этим подразумевали, а мы его не знаем. Вот это большинство салифов стояли на этом. Но были и те, которые делали аллегорические толкования каким-то аятам, как, например, с аятом про сак, про голень. Так что, я думаю, этого, в принципе, для обладающих разумом будет достаточно доказательств. Кто хочет узнать, может поподробнее, может ознакомиться с книгой имама Аль-Байхаки «Асмау ас-сифат», где он приводит много риваятов от салифов. И урок бы хотелось закончить на словах Асуфьяна ибн Уйейна. Это известный салиф, известный имам. И где он говорит, что «Ма васаф Аллаху та'аля бихи нафсаху», то есть когда Аллах себя описывает чем-то, «фатафсируху хиратуху». А его толкование — это просто читать это. Не говорит буквальный смысл, а просто ты читаешь — это уже толкование. «Лейса ли ахадин ан юфассира илля Аллах табарака ва та'аля, ау русулиху алейхи саляту вассалям». И говорит, никто это не должен толковать, кроме Аллаха субхана ва та'аля и его посланников. Это был, на этом стояли большинство салифов, это была их акида, то есть не толкуем. То есть толковать тафсир не означает тавиль. Тафсир означает буквальное понимание, это тоже тафсир. Когда ты говоришь, рука имеет буквальный смысл, как орган, это тоже тафсир, это тоже толкование. Поэтому Суфьян ибн Уйейна утверждал, что все, что Аллах в себя описал, мы в это верим. А его понимание — это просто читать. То есть не надо понимать, не надо задаваться вопросами. Сказано «яд» — значит «яд». Сказано «истава» — значит «истава». Не надо говорить «рука», потому что салифу запрещали. От Абу Ханифы вообще передается запрет на перевод слов «яд» или «вадж» на другие языки. То есть говорить «рука», «Аллаха», «лик», «Аллаха». Вообще это все это куфр. У Аллаха не может быть руки. То есть согласно акиды, описывать Аллаха органами — это куфру. И если ты описываешь этими сифатами, Аллах описывает, это на том языке, на котором было ниспослано Коран, на арабском. Говори «ядулла», «ваджгулла», тут нет проблем. Но переводить их на языки салифы запрещали, потому что в арабском языке слово имеет многозначное, как и в любом другом языке. И у слова есть своя синонимия. И когда ты одно слово с одним смыслом переводишь на другой язык, эта синонимия теряется, и люди уже не получают полного понимания слова. И тем более без контекста. И тогда появляется ташбих. Ибо ташбих появился, когда множество аджам, то есть не арабов, пришли в ислам. Евреи, персы, и которые не знали литературного арабского языка хорошо, в той степени, которой знали курайшиты. И они уже вот какие-то там 2-3 смысла брали и начинали буквально понимать. И поэтому салифы запрещали переводить это на другие языки. Это запрещали. Это тоже имам Шахристани об этом пишет. Также это от Ибн Сурейджа передается. Это большой был имам шафиитов, имам, как его называют, второй шафий. Он был лидером шафиитов своего времени. От него тоже имам Захаби передает, что он говорил о запрете перевода этих аятов муташабихат, то есть истава переводить как вообще как-то переводить на другие языки, или яд переводить на другие языки, или ку, или вадж на другие языки, или айн на другие языки переводить и так далее. Поэтому мазаб салифов, он заключался на том, что обезопасить себя от ошибки и не вдаваться в эти вопросы, не говорить, что мы верим буквально, вообще просто говорить, что это пришло в Коране, а смысл знает Аллах. Просто современные ваххабиты говорят, что нет, это не мазаб салифов. Мазаб салифов говорит, что это пришло от Аллаха, смысл буквальный, а как, мы не знаем. То есть у Аллаха есть рука, она буквальная, но какая она там, сколько там она, какие у нее параметры, мы не знаем. Большая там, маленькая, какого цвета, все это мы не знаем и не можем себе представить. Но она есть, она буквальная. Вот это их акида, это акида ташби. На этом стали карамиты. Ибо никто не сказал, что Аллаха рука такая же, как у человека. Не было такой группы в исламе. Никто не сказал, что Аллах такая же рука, что из мяса, из костей. Такой группы в принципе не было в исламе никогда. И Муджасима называли карамитов. Это секта была такая, карамиты. Они утверждали, что Аллах тело, неподобное телам. И Аллах имеет руку, неподобную рукам творения. Но все ахлюсы называют их Муджасима. То есть пусть, если они говорят, что утверждение, что Аллах имеет буквально руку, но сказать, что эта рука неподобна человеку, в этом нет ташбиха, тогда пусть приведут секту, которая говорила, что Аллах такая же рука, как у человека. Кто так говорил? Кто из течения такой говорил? Такого никто не говорил. А книги по исламу заполнены проклятиями в отношении муджасима. Получается, что люди проклинали тех, кого не существует, что ли. То есть если ташбих говорит, что Аллаха есть рука такая же, как у человека, и при этом книги заполнены проклятиями этой секты, но так никто не говорил, тогда получается, что люди проклинают несуществующую группу какую-то, выдумали сами, которые якобы так могли сказать, и их проклинают. Очень интересно. Поэтому ташби является... Что такое ташби? Уподобление Аллаха. Когда ты один и тот же смысл и Аллаху приписываешь, и человеку приписываешь. Смысл. Не кайфия, не как, да, вот, что такая же, как Аллах, а именно, или как у человека, а именно смысл приписываешь. Поэтому имам Тахави, рахимуллаху та'аля, в своей книге «Акидату Тахавия» вывел универсальное правило в вопросах сифатов Ахлю Сунна ва Джамаа. «Ман васаф Аллаха бима'на мин ма'ани аль-башар, факад кафара». Кто описывает Аллаха смыслом из смыслов творения, тот совершил куфр. Не кайфия, не как творение, да, что сказать, кожа, мясо, кости да мясо, или там в таком смысле. Нет. Когда ты смысл, который ты применяешь в отношении человека, и передаешь его же Аллаху. А эти люди заблудшие говорят, что рука, смысл руки одинаков как в отношении человека, так и Аллаха. Но какая рука, мы не знаем. Мы знаем, что рука человека отличается от руки обезьяны. И у нас не одинаковые руки. Они говорят, что вот у человека своя рука, у обезьяны своя рука, у муравья своя рука, у Аллаха своя рука. Они разные, но в них что-то есть общее. Это их акида. То есть они уподобили своего Господа творением, человеку или обезьяне, или муравью, Аллаху алям, и этому своему воображению поклоняются. Имам Фахруддин ар-Рази, рахимуллах, сказал, что муджасима, они не поклоняются Аллаху. Они поклоняются своему божеству, которому они себе вообразили в своем воспаленном мозгу. Ибо наш Господь, Он не занимает места, не находится на арше, ни под аршем, ни справа от арша, ни слева от арша, и нигде ни в этом мире, ни вне этого мира не находится. Ибо Он существовал до творения всего, до творения пространства, до творения времени, и ничто из этих категорий Его не охватывает. Потому что Он, иначе бы получил, что Он изменился. А Аллах, субхана ва тааля, не изменяется, ибо Он совершенен. А любое изменение значит, что какой-то был недостаток. Аллах, субхана ва тааля, чист от всех недостатков. Ну, я думаю, на этом достаточно будет. И это, конечно, мы эту тему тауиля не закрываем. И задача нашего урока была показать, что есть тауиль от саляфов. И ответить Усеймину, что вот Усеймин есть тауиль от саляфов. И поэтому мы ашариты Ахлю Сунна ва Джамаа. А акида, которой следует Усеймин, это акида Ахлю Ташби, уподобленцев, то есть те, которые уподобляют Аллах Субхану Та'аля творением. Алхамдулиллахи Раббиль Аалямин, вассаляту вассаляму аля Расулиллахи ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.